Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, дорогие друзья. Понедельник, ну, по-моему, сегодня точно прекрасный день, потому что сегодня, по крайней мере, там, где я живу, будет плюс 18 градусов, но обещают, по крайней мере, это уже почти уже лето, но весна уж точно, с чем я вас всех поздравляю, по крайней мере, тех людей, которые живут в городе Санкт-Петербург, ну, и вроде бы и в других городах тоже прекрасная погода вроде бы ожидается. Это круто, это круто. Была зима долгой и очень снежной, и вот, наконец-таки, наступила весна, и скоро будет лето. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы сегодня будем продолжать отвечать на ваши вопросы на любую тему, абсолютно любую тему. Религия, Библия, христианство, Бог, не знаю, там, или какие-то общечеловеческие вопросы. Вы все можете меня спрашивать в комментариях, как трансляция, это первое. Потом у нас есть сайт teos.fm, и если вы на него зайдете, то там будет, собственно, форма тоже для отправки сообщений. Они все мне придут. Но также есть три почты, куда вы можете присылать свои вопросики. yurtov@gmail.com, yurtov@gmail.com, yurtov через YU, Y, русская, да. Потом ebbo@bk.ru. И если вы пользуетесь вот такими телефонами яблочными, там есть тоже почта fpasta@icloud.com. Так, сейчас я сделаю то же самое, о чем вас прошу. Сделаю все репосты, расширю этот эфир по своим социальным сетям. И мы продолжим читать ваши вопросы, собственно говоря, и отвечать на них. Пока можете готовить. Если вопросов у вас нету, то, пожалуйста, просто напишите хотя бы, что вы, вот я, Слава, Костя, Валентина, не знаю, кто еще, и живу в таком-то городе, потому что любые ваши комментарии, они помогают нам быть более популярными в соцсетях. Соответственно, чем больше комментариев, лайков и репостов, тем больше социальные сети рекламируют этот эфир в своих, продвигают этот эфир в своих, соответственно, экосистемах, назовем их так. Так, буквально мгновение еще осталось. Вот я еще в одном месте решаю и тут же приступлю к тому, чтобы читать ваши вопросы. Еще раз, вы можете писать вопросы, во-первых, в комментариях к трансляции, во-вторых, через сайт teos.fm. Там есть прямой эфир, он прямо сейчас там идет, и вы можете писать там через специальную форму свои вопросы, комментарии, претензии. Если у вас есть претензии, тоже пишите. Ну, или через три почты. yurtov@gmail.com, abbo@bk.ru или refpastor@icloud.com. Все, я все сделал. И вот у нас есть вопрос такой довольно забавный и интересный. Как вы относитесь к атеизму? Даже не знаю, как на него отвечать, если честно. Так, одну секунду. Да, так вот, как я отношусь к атеизму? Мне 43 года, друзья. Я часто об этом говорю, да, что я уже не молодой человек. Хотя, ну, как посмотреть. И вот прямо атеистовичей я видел, наверное, в своей жизни, ну довольно мало. Обычно все люди в той или иной степени, они религиозны, так или иначе. Даже если они утверждают, что не верят в Бога, тем не менее, каким-то образом религиозность в их жизни проявляется, так или иначе. И поэтому прямо прямо атеистов я в своей жизни не видел. Но даже если они в моей жизни встречались, они есть, ну, как минимум один человек в моем окружении, он прямо атеист-атеистович. Я отношусь к нему с большим уважением, потому что это умный человек, рассудительный. Мне, конечно, не очень понятно, почему, извините, для меня вера в Бога является... Еще раз, я не хочу никого оскорбить, да? Для меня вера в Бога является вещью такой достаточно естественной и логичной, скажем так. И поэтому я, естественно, не очень хорошо понимаю людей, которые отрицают какую-то высшую реальность, да, высший абсолют какой-то, ну, Бога. Не очень понимаю. И понятно, таких людей много. Но в моем личном окружении таких людей очень мало. Так сложилось. Но в любом случае я к таким людям отношусь с уважением. А вот к самому атеизму без уважения. Без уважения. Потому что, не, то есть, не то, чтобы без уважения, а понятное дело, что любая точка зрения имеет место быть. Мне просто не очень понятна такая парадигма мышления атеистическая, да? Ну, потому что, на мой взгляд, я верующий с детства человек, невозможно жить в этом мире, не веря в Бога, наверное, вот так вот, как-то, да? То есть ты живешь, неважно сколько лет, 40, 50, 60, и ты живешь просто без надежды, без понимания того, что будет. Ну, то есть, да, у меня, скажем так, у меня когнитивное искажение такое есть. Я даже замялся, да, такой интересный вопрос, что он требует отдельной передачи даже на самом деле. У меня есть когнитивное искажение, поскольку, опять же, я верующий человек с детства, я не очень понимаю, как можно жить вот в парадигме неверия, в парадигме атеизма. То есть ты живешь, потом ты умираешь, раз, и все исчезает в твоей жизни. И как это, как с этим смириться, как это принять, как с этим жить, на самом деле? Вот как с этим жить? Это нужно быть настолько храбрым человеком, а я трус. Ну вот, я трус, да. Как с этим жить, я не очень понимаю. Мне Бог дает не только надежду и смелость, но и смысл жизни. И мне каждый раз, когда я встречаюсь с атеистом, мне хочется проникнуть в его прям мозг, там, в его сознание, да, чтобы понять, как же он живет, о чем же он думает, чем он живет. И я никак не могу понять. Вот не могу понять просто. Даже вот мой друг атеист, да, он очень умный человек, он доктор наук. Он занимается исследованиями, и я не понимаю, для чего. Вот зачем ты живешь и для чего? Мне не очень понятно. Ну, скорее всего, опять же, это когнитивные искажения, даже не скорее всего, а так оно и есть. Когнитивные искажения, которые свойственны и присущи верующим людям, да, а вот неверующие, они какими-то другими смыслами живут. Но в целом, опять же, как я отношусь к атеизму, мне жаль этих людей, не жаль, не, в смысле, что я над ними превозношусь, да, я им сочувствую, но при этом, конечно же, я не считаю этих людей там плохими или кем-то еще, так сложилось. Не знаю, ответил я на вопрос или нет. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Так, вот еще есть некоторые вопросики. Какие у вас жизненные ценности и цели? Вау, ничего себе. Ну, ценности, понятно, Бог. Это то, что формирует мое, наверное, мировоззрение, мою жизнь. Не наверное, а совершенно точно. Я, в принципе, не представляю своей жизни без религиозного мышления. Вне его. То есть большую часть тех решений, которые я принимаю или хочу принять, они регулируются все-таки моим религиозным мышлением. Совершенно точно. конечно, ценностью является церковь, конечно, ценностью является семья. И есть такая еще ценность, я даже не знаю, как ее писать. Вот мои каждодневные отношения с Богом, то тот мой непрекращающийся диалог с Богом, который происходит каждый день, да, в виде молитвы, в виде чтения Священного Писания, в виде какого-то служения, это тоже моя ценность. Да? Вот я не понимаю, как мне жить вне вот этого всего. Я уже говорю слово парадигмы, да? Но еще раз его повторю. Вне этой парадигмы мне сложно себя каким-то образом ощущать. Мои смыслы, мои максимы, если вы такое слово знаете, они все, в принципе, вот находятся внутри всей этой религиозной штуки, скажем так. И мне сложно себе представить, как можно жить. Я даже иногда фантазирую на тему, а вот если я не буду служить в церкви, да, а я пастор церкви, если я не буду хотя бы прихожанин церкви, что я буду себя представлять? И у меня возникает страх, потому что на самом деле я не представляю себя вовне всей этой жизни. Это прям формирует меня, это определяет меня. Но тут есть, конечно, и плюсы, и минусы определенные свои, наверное. Но я считаю, что как бы то ни было, это правильный путь. А что касается целей, тут цели жизни. Но опять же, да, прям такой вопрос интересный, который немножко меня в тупик поставил. Почему в тупик? Потому что цели жизни, они опять же определяются моим религиозным мышлением и то, чем я занимаюсь. Моя цель жизни – это, например, их много, да? Например, это научить своих детей жить самостоятельно, без моей заботы. А у нас там с этим есть проблемы, например, да, в моей семье, по крайней мере, что дети чувствуют заботу и пригляд, такое старое слово, родителей за собой, и поэтому кто-то из них, у меня несколько детей, некоторые из них, они не хотят даже пытаться жить самостоятельно, потому что, ну а зачем? Есть папа и мама, которые решают мою проблему, да? Это одна из целей моей жизни. Потом, естественно, поскольку я христианин и служу в церкви, то целью моей жизни является как можно большему количеству людей рассказать о Христе, о Боге, о церкви. И чтобы во всем этом они нашли фундамент своей жизни. Для меня это очень важно. Очень важно. Самореализация тоже одна из целей моей жизни. И она воплощается самыми разными способами, в том числе через служение в церкви, через служение на Телсмедиа, в том числе, да, через семью и так далее. Да? То есть каким-то образом максимально вот свои какие-то внутренние желания воплотить в жизнь. Кривая фраза немножко, но тем не менее. Как-то вот так вот. Еще раз, значит, ценностью жизненной – это то, что является вообще фундаментом моей жизни. В моей жизни ценности, они формируются Евангелием, Библией, Церковью, и какими-то такими простыми бытовыми вопросами. Не знаю, сложные вопросы сегодня какие-то поступают. Я прям даже не очень готов на них отвечать, прямо вот так вот с панталыком. Так, здравствуйте, уважаемый батюшка. Если человек изобрел что-то полезное и нужное для страны и хочет внедрить это в жизнь, но встречает различные препятствия, министерство отправляет в исследовательские институты, а там он просит чертежи высылать и тому подобное. Это длится несколько лет. Человек уверен, что у него талант от Бога и не хочет взрывать землю. как понять талант или фантазии, чтобы не жить ложными надеждами, но не согрешить взрыванием таланта? Спасибо вам большое. Слушайте, ну, видите, в чем дело? Если вы действительно что-то там изобрели или там придумали, например, вот был такой журнал «Юнотехник». Я не знаю, сейчас он существует или нет, но, по крайней мере, в моем детстве и подростковом возрасте он был «Юнотехник», и было еще такое приложение «Юнотехник Доминг Прок». Я туда тоже все время послал рационализаторское приложение, которое даже опубликовали, между прочим, в журнале. Да, что мне было очень приятно. Вопрос в том, что ваша идея, которую вы вложили, она обоснована, она реализуема, или это личная ваша фантазия? Слово «фантазия», которое вы употребили в вашем вопросе, меня немножко смутило, да? Потому что любое так называемое изобретение, там, что-то еще, или идея, она должна быть обоснована. Обоснована, просчитана, ну и так далее, да? Если вы какую-то идею имеете, вы должны сделать все необходимое для того, чтобы ее обосновать. А в обоснование входит, опять же, расчеты, ну и так далее, да? Расчеты, обоснование и все прочее. Если у вас всего этого нету, если вы просто там придумали, а давайте-ка мы сделаем вот то-то и то-то, то, конечно же, никто этого не примет, потому что никому не нужно, никому не хочется заниматься за вас. Это ваша работа. Этими расчетами и обоснованиями. И более того, если вы хотя бы теоретически не обосновали свою идею, никому непонятно, как это работает и почему-то приносит пользу. Вот, поэтому в любом случае вы должны, так сказать, озаботиться тем, что вы обосновать всю вашу идею со всеми необходимыми цифрами и всем прочим. Вот и все. Вот и все. А что касается таланта для фантазии, возможно, у вас есть талант, но его нужно каким-то образом, опять же, талант. Вот, смотрите, я вам так скажу. Я учился в музыкальной школе очень давно. И вот я был талантливым человеком, да, но ленивым. Талантливым, но ленивым. И я выезжал на всяких конкурсах, и концертах, там, всем прочим, только за счет таланта своего, который у меня был. Да? А был у меня... в нашем классе, называется, забыл уже, человек, который был чуть менее талантливым, но при этом он был очень трудолюбивым человеком. И за счет своего трудолюбия этот человек, он выезжал, скажем так, да, выезжал. И в отличие от меня, я бросил музыкальную школу буквально за, там, не знаю, пару-тройку месяцев до окончания учебы. Мне уже стало настолько неинтересно, что я просто бросил, да? А хотя был талант, опять же, да? Я там выступал на разных, опять же, оркестрах, в концертах, всем прочее. А этот Дима, он ничего не бросил. И за счет, опять же, своего трудолюбия, да, и настырности, он... В итоге, по итогам, да, он меня перегнал. Ну вот, и то же самое касается вашего таланта или фантазии и всего остального, да. Еще раз, если у вас есть идея, если вы готовы ее обосновать научно, технически, не знаю вообще, о чем говорится, пожалуйста, предлагайте. Есть масса людей, в том числе частных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги в какие-то хорошие идеи. Но, если честно, мне кажется, что ваш вопрос немножко о другом. И, скорее всего, то, о чем вы спрашиваете, оно не имеет. Это лишь мое мнение. Ладно. Коллега по работе стал мне завидовать, а обсматривает меня с ног до головы. То ли случайно, то ли специально пытается подстричься, покраситься, одеться примерно как я. Выспрашивает про имущество. Я уже не выдержал, сказал, что это слишком, скажем, такое. Она хвасталась, что купила дорогой телефон дочери с золота. А я живу проще и все равно завидуют мне. Посоветуйте, что делать. Вау. Я даже... Прям такие вопросы сегодня. Я не знаю, что делать в этой ситуации. Может быть, пригласить ее домой в гости, например, как бы эта сторона ни звучала, и попить с ней чаю с конфетками, да, в вашем доме. Может быть, хотя бы такой вариант. Я думаю, что во всех таких ситуациях все-таки, наверное, правильным вариантом будет либо просто полное игнорирование таких людей совсем, либо попытка, если у вас это тяготит, опять же, да, то попытка сближения с этими людьми. Такая вот именно инициативная попытка с ними найти общий язык. А для этого, как в Библии написано, да, если хотите иметь друзей, будьте дружелюбны. Проявите инициативу, вот, пожалуйста, к себе домой пригласите. Пойдите в кафе, пообщайтесь с этими людьми, послушайте их, самое главное, послушайте их. Это очень важный элемент, да? У меня, знаете, у меня был друг один, в смысле, был, он и сейчас есть, но мы живем далеко друг от друга и очень редко общаемся, который был пастор, к сожалению, был. И он сказал однажды одну очень мудрую вещь, что он мечтал быть пастором, и он говорит о том, что я думаю, что быть пастором – это говорить, то есть проповедовать, да? А потом, говорит, я когда стал пастором, я понял, что быть пастором – это не про говорение, это не про проповедь, это про слушание. И это очень мудрые слова, которые меня преследуют, наверное, последние 10 лет. То есть я каждый раз я об этой фразе вспоминаю, да, когда у меня есть какие-то диалоги с людьми, я каждый раз вспоминаю эту фразу, как мне сказал Андрей, что быть пастором – это не проговорение, это прослушивание. Это прослушивание. И когда у нас возникают такие ситуации, то, что, о чем вы описали, да, что вы описали, я думаю, там тоже прослушивание. Найдите возможность этого человека пригласить, опять же, к себе домой, или в кафе, или еще куда-нибудь. И просто послушайте то, что он или она, неважно, говорит, да? Но в вашем случае это она, если не ошибаюсь. Послушайте, да, всю. Наверняка у этого человека есть какая-то боль, есть какие-то, не знаю, страдания, есть какие-то переживания. Послушайте. И, скорее всего, если вы час, два, три проведете вместе за чашкой кофе, там, чая, неважно чего, в кафе, вы с удивлением для себя обнаружите, что у вас появляется сочувствие и сопереживание этому человеку. Ну, вот мой опыт подсказывает так, по крайней мере. Не могу найти определенный баланс между верой в Бога и обычной жизнью. Вау, ничего себе. Нужно довольствоваться только необходимым, но при этом мне хочется не только не чувствовать голода, питаясь лишь бы как, но и поесть вкусно. Тоже есть одежда, внешность. Я могу не обращать особого внимания, но мне нравится, чтобы было красиво и эстетично. Не простенько и скромненько, и лишь бы как, а чтобы выглядело все действительно хорошо. Но я сделала такой вывод, что все это грешно. Точнее, меня к нему подтолкнули. Вот, а это очень важная часть вашего повествования. И про отношения непонятно, и про профессию. Если отношения приносят страдания, нужно ли терпеть? Если есть профессия, приносит... или если профессия, приносит душевные страдания, душевную боль, все равно нужно это все переносить ради высшей цели. Или это не так? Можно выбрать любую другую и не надрывать свою нервную систему, если что-то идет не так. Или наоборот, все нужно переносить, даже если тяжело. Были люди, которые посвящали всю жизнь Богу и полностью лишали себя всего или служили ближним. Но ведь это единица. Как жить не напрасно? Слушайте, у вас так много вопросов, и, как обычно, так мало ответов, да? Давайте начнем с самого начала. Ну, во-первых, баланс между верой в Бога и обычной жизнью находить не нужно. Это ложная такая дихотомия, ложное противоречие, ложная дихотомия, да? Когда якобы вот есть жизнь, посвященная Богу, и есть жизнь, посвященная и обычной жизни, да? Обычной жизни. Нет, все не так. Верующий человека, если он правильно относится к своей религиозности, скажем так, у него, извините, болезнь, у него не должно возникать вот этой дихотомии. Вот есть вера в Бога, есть обычная жизнь. Вся наша жизнь, абсолютно вся, 100% ее, она рассматривается, скажем так, да, рассматривается сквозь призму Бога, сквозь призму нашей веры. Никакой нету отдельной веры в Бога и обычной жизни. Вся наша жизнь, 100% ее. Наше отношение к еде, наше отношение к развлечениям, наше отношение к семье, к соседям, да, вообще ко всему. То есть я религиозный человек. Вот смотрите, я с другой стороны немножко пытаюсь зайти. Есть такое ложное ощущение у многих людей, даже, я бы сказал, даже у большинства людей, которые ходят в церковь, или у многих, может быть, не у большинства, что вот есть как бы я, есть мои интересы, есть моя работа, есть моя семья, а еще я верующий, да, плюс я верующий. Но в реальности так это не должно работать, не должно, да. Не я, есть там Влад, который там ведущий на Телс-Медиа, кто-то еще, а потом еще и верующий, да, а вера в Бога – это вообще основа нашего существования. И все наше мировоззрение должно вырастать в идеале, да, в идеале. Должно вырастать из нашей веры в Бога, из наших отношений с Богом. Поэтому баланса никакого, вот вы написали, не могу найти баланс между верой в Бога и обычной жизнью. Не должно быть баланса этого. Вообще по определению не должно быть. Вы либо верующий человек, и вы формируете свою жизнь, исходя из вашей веры в Бога, либо вы неверующий человек, и вы формируете свою жизнь, исходя из исходя из своего неверия. Если вы живете в парадигме, уже четвертый раз я это слово произношу, да, что типа я Вася, не знаю, там, я слесарь, а еще я верующий, да, то это уже изначально неправильное мышление. Такого не может быть. Значит, вы, в принципе, не понимаете, что такое Бог по определению. Вы не понимаете, что есть религия, что есть Бог. Вы не понимаете, кто вы есть в этой жизни. И вам следует, скорее всего, вот, начать с этого момента. То есть понять, что такое для вас Бог, кто вы есть в этом во всем процессе мироздания, да? И так далее. И тогда, если вы в это вникнете и поймете все это правильно, да, то у вас такой дихотомии и такого там определенного баланса даже не будет возникать. Либо есть Бог, который источник всего, законов, правил, жизни, да вообще всего, да, а есть вы, как творение Божие. Либо, опять же, Бог для вас это какая-то приколюха, значок, да, такой, на одежде. А я еще и пионер. Дальше. Ваш вопрос. Библия нигде и никогда не говорила о том, что вы должны довольствоваться только необходимым. По большому счету, если вот эту фразу «довольствоваться только необходимым» довести до абсурда, то по большому счету, что вам нужно, да? Ну, покупайте тогда овсянку, покупайте вещи, которые только вам необходимы, покупайте хлебушек. Да и от чая можно отказаться. Зачем чай? Вы знаете, у меня был, я помню, мы снимали, когда 39 лет назад мы снимали. 35 лет назад, 36 лет назад. Я извиняюсь, да, мы снимали дом в Псковской области, и там был сосед, мы снимали дом. Деревенский дом, разделен на две половинки, там одна семья, вторая семья, да? Ну, вот. И вот мы снимали одну половину, а второй половине жил мужчина один, его звали Рудик. Я не знаю, что это за имя, Рудик, дядя Рудик. Ну, вот. Я помню, я как-то к нему зашел, мне было 5 лет, ну, вот. И это получается 48, неважно, короче, 39, 38, да? Или 37 лет назад, мы с ним как бы дружили, получается, да, я к ним зашел как-то в дом, ну, вот он посадил на колени меня к себе, и в чашке чая, в такой, знаете, с стаканником железным, как в поездах, он себе, значит, налил кипяток и туда посыпал ложку сахара. Я его спросил, а что вы делаете? Я говорю, Рудик, он такой, пью чай. Я говорю, ну там же нет чая. Он такой, ну вот такой чай, да? Вот такой чай. У него не было просто чая, и он пил сахарную воду. Вот Библия к этому не призывает. Библия не призывает вас быть нищими, быть людьми несостоятельными или кем-то еще. Мы в Библии читаем, что там есть огромное количество людей, героев Библии, и причем положительных героев Библии, опять же, которые вполне имели, ну, скажем так, много денег. И довольствоваться необходимым, необходимым чем? А как вы определите необходимое? Ну, вот дядя Рудик пил сахарную воду, у него не было заварки, да? Можно носить одну и ту же обувь зимой и летом. Ну, есть же обувь, в принципе, да? Ну, пожалуйста, вот носите ботинки и в минус 40, и в плюс 50. Они же закрывают твои ноги, да? Ну, и так далее можно. И все. Можно питаться одним макаром? Ну, можно. Ну, можно же. Можно. Можно одним дошираком питаться. И есть такие люди, которые так и делают. Но Библия никогда в жизни к этому не призывала. Вот в чем дело. Никогда в жизни к этому не призывала. Никогда. И мысль о том, что вы должны, как пишете, нужно довольствоваться только необходимым, при этом мне хочется не только не чувствовать голода, да, питаясь лишь бы как, но поесть пусть так. Только питайтесь. Опять же, еще раз, нигде в Библии про это не написано. Христианство не призывает все эти ложные претензии людей, которые ничего не понимают о религии, к христианам, которые имеют там машину, положим, имеют бизнес или что-то еще. Это полная чушь. Нигде в Библии нас Бог не призывает быть бедными. Нигде. Если у вас есть возможность зарабатывать деньги, слава Богу, слава Богу. Лично я только вот буду рад, если у вас есть такая возможность. И то же самое касается и внешности. Все эти платочки, все эти скромные какие-то одежды непонятные. Это не означает, что нужно ходить голым, да, но это не означает, что вы должны ходить в серой, невзрачной одежде, в платочках, в юбках до пола или там, не знаю, там, в чем-то еще, в брючках. И я помню, знаете, опять же, мне 43, да, а я помню ситуацию, когда в нашей церкви, в которой я, ну, вырос, скажем так, давно-давно была такая история, когда только началась перестройка, и только начали появляться модные вещи, там, джинсики. Но джинсики появлялись уже раньше, еще там у стиляк в 50-х годах, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, так широко и массово они начали появляться в начале 90-х, в конце 80-х. Всякие варенки, если вы помните, что это такое, и прочее. Так вот, мужчины иногда приходили в костюмах в церковь. И у них были, как в одном фильме, перламутровые пуговицы. Это пуговицы не просто такие, а какие-то вот такие вот блестящие, какие-то модные пуговицы на пиджаках. Ну, вот. И доходило до абсурда, что люди старой формации, пожилые, они подходили буквально с ножницами к этим мужчинам, эти пуговицы срезали или просили их срезать, потому что, мол, типа, слишком вызывающе ты выглядишь. Вот, это абсурд. И опять же, нигде, никогда в жизни Бог не требовал от нас быть серыми, невзрачными лицами. Иногда, кстати говоря, вот сейчас я одну затрону, иногда в качестве примера такого консерватизма приводит пуритан, наверняка кто-то слышал это слово, видите, да? Типа они ходили в церковь в черной одежде. Но это, опять же, непонимание и незнание истории, потому что пуритане ходили в черной одежде в церковь не потому, что эта одежда была типа скромная, а вовсе наоборот. Черная краска в то время была очень дорогой, и черная одежда, наоборот, символизировала торжественность, да, некий пафос. Да, то есть люди одевали самую дорогую, самую праздничную, самую красивую одежду, которая у них была, черную. Но в то время это было так. Да? То есть они самое лучшее надевали, самое красивое надевали для себя, чтобы пойти в церковь, чтобы выразить в своей одежде свое почтение к воскресному дню, ну, к дню посещения церкви. А в сознании обывателей, да, почему-то это трансформировалось в то, что они такие серые, скучные люди, хотя ну, идея, ну, неважно это уже, да, хотя на самом деле пуритане были очень эмоциональными, романтичными людьми, но это уже тема отдельной передачи. Ну, и там дальше что? Не простенько и скромненько. Ну, опять же, да, я уже сказал, да, не надо одеваться простенько и скромненько, одевайтесь так, как вам хочется. Понятно, что не нужно. У меня была ситуация, знаете, я только начинал служить в церкви, и пришла девушка моя знакомая, ну, женщина, да, моя знакомая, молодая женщина, которая была одета в слишком короткую юбку, скажем так, и в слишком откровенное все остальное. И она села, значит, в церкви, слушала, а я проповедовал тогда. И да, вот ее внешний вид меня смущал. Снова мне не очень было понятно, почему она в таком виде пришла в церковь. Но это уже перебор. Но в целом можно одеваться в красивую одежду, в интересную одежду, и есть хорошую вкусную еду. Это нормально, в этом нет ничего плохого. И про профессию, да? Так. Вы можете выбирать любую профессию, которую вам хочется выбрать. Если вам ваша профессия не приносит довольства, не приносит радости, так меняйте ее. Опять же, где в Библии написано, где Христос и кто-то еще там из библейских героев сказал, что вы обязаны быть всю жизнь, не знаю, там, врачом, когда вам хочется быть гончаром там, или каким-то еще. Я не очень понимаю даже таких дилемм, если честно. В тяжелый период в жизни попала в среду общения с людьми, увлекающихся эзотерикой. Я не обращаюсь к ним за помощью и не обсуждала особо никакие такие вопросы, хотя и обозначила свою религиозную принадлежность. Тем не менее, было какое-то скрытое воздействие, возможно, элементы кодирования сознания. Сейчас не общаюсь с ними, но думаю, что это может как-то продолжить влиять на меня и непринимаемые мной решения, мои поступки в лице. А, и на принимаемые. Что вы сделаете с этим? Ну, во-первых, да, нет никаких оснований считать, что кто-то вас может кодировать. Это раз, да? То есть понятно, что мы все подвергаемся влиянию друг друга. Если мы находимся в одной компании с вами, или я в чьей-то компании нахожусь, я подвергаюсь влиянию окружения, и они подвергаются моему влиянию. Это совершенно естественно, да? То есть где мы общаемся, с кем мы общаемся, в любом случае мы влияем на них, они влияют на нас. И это можно рассматривать как кодирование. Но я полагаю, что вы говорите... Извините, пожалуйста. Но я полагаю, что вы говорите немножко о другом, что кто-то вас там типа дистанционно программирует. Я лично во все это не верю. И даже если есть люди, которые увлекаются эзотерикой и оккультизмом, я в принципе не верю в то, что это рабочая схема. И мой опыт подсказывает, скажем так, но опять же, это мой личный, что все это полная туфта. И если вы сами, есть такая, знаете, если вы верите в то, что на вас могут повлиять, вот если вы лично верите, что на вас могут повлиять, то вы будете этому влиянию подвергаться. Но я лично, ну, вот не верю, да, не верю, что кто-то может там мне закодовать, запрограммировать с помощью там каких-то эзотерических практик. Это, я много читал на эту тему, очень много читал, поверьте, очень много читал. И мой вывод общий, что все это как бы полная ерунда. Это полная ерунда. Если вы не верите, что на вас могут повлиять, то на вас никто не повлияет. Если вы верите, что на вас могут повлиять, то на самом-то деле на вас будут влиять не они, а вы сами. Ваша убежденность в том, что они могут повлиять. Свет конец замечательный. Что-то так много написал. Что вы пишете? Вот вы вообще, что вы пишете и почему не тыкаете? Не очень понимаю. Все-таки вас забанят когда-нибудь. Хорошо, продолжаем. Осталось буквально всего лишь у нас 8 минут до конца эфира. А мы не все еще вопросы прочитали. Так, какие фильмы вы смотрите и что вы думаете о фильмах ужасов, боевиках и о всем остальном? Слушайте, я смотрю самые разные фильмы. Не вижу никаких причин себя в чем-то ограничивать в целом. Ну, например, я недавно, мы с женой сели посмотреть фильм легендарный, в смысле «Волк с Уолл-стрит», там играет Ди Каприо в главной роли, это не реклама. И мы посмотрели буквально минут 15 этого фильма, и потом начали смотреть его на перемотке. Впервые в жизни, опять же, за свои 43 года, я смотрел фильм на перемотке, потому что там было такое количество сквернословия и мата на английском языке, да, в русском переводе, что я уже, ну, как бы я не смог уже. Я уже не смог и не выдерживал. И я просто хотел понять, почему этот фильм настолько уникальный, но я не готов был выдерживать это количество мата в английском языке, опять же. Что мы смотрим на перемотки. Так хоть я хотел понять, да, о чем фильм. Ну, вот. Но в целом я не вижу никаких... Понятно, я не буду смотреть какие-то... Но мне не очень нравятся фильмы, где обилие сексуальных сцен. Я не понимаю, почему обязательно для того, чтобы фильм был смотрибельным, туда нужно вставлять сексуальные сцены. Да? Я не очень понимаю. Ну, оно везде. Вот это, да? Какая-то пропаганда сексуальности и всего этого прочего вставляется. Фильм не фильм, даже в какие-то аниме, в мультики, да? Уже какие-то любовные сцены вставляются. Я понимаю, что есть запрос у этого, да, то есть люди хотят смотреть, но мне кажется, что фильм может быть шедевральным без всего этого. Вот. Ну, короче, я не люблю сцены, где есть фильмы, где есть много секса, или от каких-то вот сексуальных таких всех вещей. Мне не нравится. Я не понимаю, для чего это. То есть, есть отдельные. Если вам хочется посмотреть порнографию, я извиняюсь, конечно, да, но вот, пожалуйста, вот есть отдельные для этого ресурсы. Но зачем в обычные фильмы для обычных людей, которые не хотят смотреть все это, вставлять все это? И мне не нравятся фильмы, где много сквернословия. Ну, правда. И я не ханжа, при этом не ханжа, я считаю, я так думаю, что я не ханжа, но мне это не нравится. Ну, а так я смотрю любые фильмы абсолютно... Вообще любые фильмы. И даже у меня, опять же, дети есть. Мы даже смотрим с моим средним сыном вполне такие взрослые фильмы, где есть разные моменты. Сомнительные, скажем так, да. Но мы смотрим, чтобы, ну, в том числе это обсудить с ним потом, после фильма. Не знаю, музыку я слушаю, русский рок, я слушаю поп-рок и классику. Так, ну, идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, пожалуйста, да? И свое мнение пишите по поводу того, что вообще происходит. Так, спорт и здоровый образ жизни. Что вы имеете в виду? А, как вы относитесь к спорту, к здоровому образу жизни? Окей. Ну, вы же понимаете, вы же меня видите, да, сейчас на экране. Я сейчас далек от спорта немножечко. Хотя занимался плаванием в школе Олимпийского резерва, между прочим, по плаванию. Занимался боксом очень известного тренера, до которого недавно, между прочим, даже был снят фильм. Сергей Безруков играл моего... Вроде бы я не смотрел его, но вроде Сергей Безруков как раз играл моего тренера. Его звали Кутикьян Сергей Филиппович. Я занимался кикбоксингом, немножко винчун, то, что преступник практиковал. То есть к спорту я отношусь очень хорошо. Сейчас из спорта... И сейчас я спортом вообще не занимаюсь. У меня есть определенные, к сожалению, ограничения по здоровью. Я даже отжиматься сейчас не могу. Но в целом от спорта у меня осталось только отжимание, подтягивание. Вот. У меня есть турник и все прочее. К спорту я нормально. Это совершенно... Учитывая, что мы все ведем сидячий образ жизни, нам необходимо для здоровья заниматься спортом, хотя бы делать какую-то гимнастику. Ну вот. Поэтому я положительно к этому отношусь. Положительно, что мы встречаем. К профессиональному спорту с большим скепсисом, опять же, потому что нет, не нравится. Не нравится наблюдать. Я до сих пор смотрю какие-то керлинг я очень люблю. Я очень люблю фигурное катание смотреть, бокс, опять же, мне нравится смотреть. И некоторые другие виды спорта. Но я отношусь с большим скепсисом и сомнением к тому, что нужно этим заниматься. Потому что, опять же, именно из-за того, что я занимался профессиональным спортом, я знаю, что это очень травматично. И мы можем наблюдать красивых девушек и красивых молодых людей, парней, классных, которые занимаются спортом, и восхищаться ими, но при этом, если бы мы знали подноготных всего этого, да, большинство людей даже не думает об этом, это очень травматичная штука, травматичная история. И ни одного нет спортсмена здорового, в полном смысле этого слова, да, куча травм и... Опять же, медикаменты, которые они принимают, а многие принимают, они тоже отражаются на здоровье. И все это не очень хорошо. Все это не очень хорошо. Но так, в принципе, нет никаких проблем заниматься спортом. Почему нет? Я бы даже сказал, что им нужно заниматься. Вау, у нас осталось 1,5 минуты. Давайте-ка я еще комментарий прочитаю, один из того получится. Так. Джарис Н. Вау. Христос воскрес, Джерисен, между прочим. Да, у нас вчера была Пасха в нашей церкви, по крайней мере, и во многих других церквях. Так что поздравляю вас и рад вас видеть. Рад вас видеть. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. И, к сожалению, сегодня у нас уже время подходит к концу. Есть еще много вопросов, на которые я уже не успею ответить никак. Но помните о том, что у нас есть, во-первых, сайт tels.fm. Есть кнопочка «Поддержать» в правом верхнем углу. Вы на этом сайте, и мы существуем только потому, что вы нам помогаете. Любые пожертвования, которые вы можете сделать, пожалуйста, делайте вот через кнопочку «Поддержать». Это можно сделать однократно, либо подписавшись на какие-то регулярные, ежемесячные, опять же, пожертвования. Ну и, опять же, всем спасибо, что вы были сегодня. Всех поздравляю с, наконец-таки, победившей весной, она уже победила практически в нашем регионе, по крайней мере. Ну и до встречи в прямых эфирах. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.